Радиомаяк.ру представляет.
Клара, ужасная встреча.
Откуда вы явились?
Я прибыл издалека.
После 6 месяцев отсутствия?
Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса.
Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Дорогие товарищи, одна из самых любимых и, к сожалению, востребованных рубрик в нашем эфире, потому что страдают сердца, страдают мужчины и женщины.
И нервы.
Страдают, потому что они рождены страдать. Да, да, ну, а психологи, да, они, соответственно, рожденные специалисты, да, которые помогают
начало
нам...
жизнеутверждающее, да. Сереж, такое.
Анетта, нет, я вел плавно нашу аудиторию к тому, чтобы она понимала, да, что рубрика «Женщина руководство по эксплуатации», Анетта Орлова, кандидат социологических наук, психолог, мать, женщина, писатель, все в ней, и главное, что Анетта никогда не кидает своих заказчиков, да, потому что даже вот несмотря...
Прозвучало угрожающе. Во-первых, слово «кидает» такой жанр, пугающий, а уж заказчик и того хуже.
Несмотря на то, что Анетта сегодня ночью открыла окно, настежь, хотела распахнуть душу навстречу звездам, оттуда мороз, Анетту простудили, но она пришла все равно к нам и героически будет сегодня нам докладывать, потому что к этой программе Анетта подготовила нам очень интересную информацию, а тема у нас, ну, так сказать, поэтически звучит как? «Вместе плохо, врозь никак», да, значит, у группы YouTube была песня «Визор визавчу», и все плохо. Значит, короче, когда плохо с ним, и без него тоже плохо.
Да,
это о женщинах.
Очень так достаточно, мне кажется, щепетильно отнеслась к тому, чтобы подготовиться, потому что, конечно, эта тема настолько огромна, а эфир очень такой, да, ограниченный во времени.
Тема зависимости, да,
вот
такой психологической зависимости.
Это...
Тогда, Анетта, вопрос-то, может быть, я не знаю, у тебя свой план, естественно, но...
Нет, я готова подстроиться.
Если мой вопрос тебя как-то перенесет не в ту секцию твоего доклада, ты сразу скажи, но тем не менее, смотри, значит, без него плохо, да, а почему... При этом с ним-то или с ней нехорошо?
Хороший вопрос. Дело в том, что...
Потому что вот первая часть «без него плохо», это мы можем понять. Это нормально, в принципе, да?
А вторая часть сложнее.
Мы можем говорить о том, что вообще, что такое зависимость. Это очень важный такой момент, потому что зависимость, по сути, это когда человек сам по себе бесконечно нуждается в другом. То есть у него такая нужда, которая граничит практически со всей его личностью, то есть захватывает всю его личность. На самом деле, вот младенец, да, когда он приходит в этот мир, и первое его то время, когда он только-только абсолютно беспомощен, он испытывает абсолютную зависимость от матери. Да, и потом идут определенные стадии дифференциации, определенные стадии отсоединения, когда в какой-то момент, и ближе к подростковому возрасту, ну, в идеальном порядке, когда он уже там становится молодым, он отделяется, сепарируется и полноценно становится... таким зрелым человеком. Вот очень часто в силу определенных обстоятельств разных, конечно, в первую очередь, первый блок — это воспитательный блок, это то, как нас воспитывают родители, очень часто вот этой зрелости не происходит, и человек остается вот в той стадии зависимости, там где-нибудь там в возрасте 3-5-7 лет. И он с этой зависимостью идет по жизни. И то, что он когда-то усвоил, да, те посылы, которые были, он пытается все время находить людей, которые будут подтверждать те посылы. Есть определенные типажи зависимых людей.
Это генетический косяк?
Это, ну, в принципе...
Или это мама делает?
Ну, вообще, в принципе, если рассматривать объемно, да, теорию систем Боуэна, то он говорил о том, что действительно это передается генетически, но каким образом? Из поколения в поколение определенный формат воспитания в этих семьях детей приводит к тому, что формируются одни и те же стили поведения и одни и те же установки. Ну, например, если ребенок сталкивается с тем, что в родительской семье у него абсолютно он не получает подтверждения родительской любви. Если родители невербально, то и там, или же словесно декларируют, что мы так многим ради тебя жертвуем, что ты должен нам очень много, ты должен нам возместить все эти жертвы, которые мы понесли
вот
за тебя.
Мне бабушка все мое детство говорила, что она из-за меня на пенсию на полтора
года
раньше.
Вот это вышла. Как раз та установка.
Вас
вот
это до сих пор угнетает.
Нет, ну это та установка.
Никак не может Сережа найти себя.
А, вот. Либо ты недостаточно...
Понимаю, что полтора года отнял жизни у бабушки.
У пенсии.
Вторая установка, да, такая, например, ты недостаточно хорош, чтобы мы тебя любили просто так. Поэтому ты должен заслужить нашу любовь. И вот это заслуживание любви, оно формирует в человеке постоянную потребность быть лучше других. И вырастает человек, который, по сути, да, вот если на него посмотреть, он все время решает проблемы других. Он вроде бы очень успешен, у него все получается, но вокруг такого человека постоянно какие-то очень слабые личности.
Прохиндеи.
Да. Он вокруг себя формирует таких людей, которыми он может заниматься, которыми он может управлять, которых он может, как бы, благодаря тому, что он им помогает, чувствовать себя сильным. Он все время хочет что-то делать для того, чтобы заслужить одобрение. Он боится признавать в других людях силу. Потому что вот эти родительские установки, что ты не имеешь права быть самим собой, для того, чтобы мы тебя любили, ты должен соответствовать нашим ожиданиям, они сохраняются. И такой человек так боится осуждения, он так боится критики, и он так боится чужих правил, что он катастрофически навязывает свои правила всем остальным. При этом все это прикрывается потрясающей маской заботливости. На самом деле, по сути, такой человек очень тяжел в общении. Он внутренне несет в себе этот крест мученика. Он все время говорит о том, что он для всех.
Да, вот моя бабушка говорила, зачем я живу?
Вот, зачем я живу, это экзистенциальный кризис, по сути. Вот, но это немножко другое, но близкое.
Она у вас спрашивала?
У мироздания она спрашивала.
Вот, и там, знаешь, основная история, это чтобы не думать о своей жизни, потому что я о своей жизни думать не очень хочу, я не знаю, как с ней быть. Человек начинает брать ответственность за других людей. И таких людей много. А внутри его семьи вроде бы не все хорошо, а ему сложно. Вот это такой один из вариантов. То есть это только один из вариантов понятно. Зависимых личностей. Они формируют плотные отношения. И в этих плотных отношениях... Что такое зависимые отношения? Это отношения очень плотные, которые трудно разорвать, но они с очень низким качеством. То есть удовлетворенность...
Это как это? Вроде плотные.
Да, то есть, ну, например, как бы опять же, у зависимых людей есть определенные установки. То есть, когда ребенок растет, в самом начале у него есть установка, когда он только-только приходит в мир. Я плохой, мир хороший. Ну, мир, конечно, ассоциируется с мамой. Потом у него меняется в силу определенных обстоятельств, он начинает думать, что я плохой, и мир плохой. Потому что, когда мне плохо, как бы у меня не получается, и мир тоже не всегда отвечает. Потом постепенно он растет, и у него возникает я. Хороший мир плохой. И потом уже только мы оба хорошие. Так вот, очень часто до вот этой последней истории... Да, вот до этой последней истории...
До последнего можно не дожить.
Да, конечно. Вот, и что получается? Что люди, у которых такая позиция «я плохой, а ты хороший», это какая позиция? Это позиция ребенка вечного. То есть это инфантильная личность, то есть, которая бесконечно пытается перекладывать ответственность за всю свою жизнь на других. «Да, я плохой». Они любят себя критиковать, они любят сами себя даже иногда обзывать, они чуть чего говорят, ой, ну у меня ничего не получится, и вовлекают окружающих в некую позицию, когда здесь надо давать. То есть это такой способ, я плохой, сделайте что-нибудь, что я был какой-то хороший. Вот. Вообще, на самом деле, схемы очень эти сложные.
Исправьте меня.
Да, и вот эта история, что люди подбирают партнеров, подбирают партнеров для того, чтобы эти схемы были комплементарными, то есть взаимодополняющими. То есть вот это взаимодополнение. То есть если у меня установка «я плохой, а ты хороший», это значит, что я принес тебе свою жизнь. Я плохой, ну, например, алкоголик. Или я плохой, например, там, гулящая. Или я плохой, ничего никогда не
хорошая,
могу заработать.
Почему ж плохая?
Ну, для кого?
Ладно,
смотря
кому?
Для кого?
Соседям?
Для соседей, может, и хорошая. Вот. То есть, или я, например, ничего не могу заработать.
Ну, ты так усложняешь все. Мне кажется, гораздо, вот у нас с Сергеем точно гораздо проще все происходит, когда мы ищем партнера.
Это интересно.
Но не сейчас, Рустам, не сейчас.
Сейчас про бабушку.
Ну, это так,
Так, так, хорошо.
Извини.
Нет, я просто задумалась, мне так интересно стало, я перенеслась уже образно в то пространство, когда вы ищете себе партнеров, и даже я так боюсь представить, каких партнеров и с какими установками.
Может, без установок.
Но это надо много принять, чтобы уже без установок было.
Без остановок.
Без установок и без остановок, да.
Так. Анетта, вот, так вот ищет себе вот да, этот вот партнёров. Я плохой, я алкаш, а ты?
Да, а ты хороший. И тогда что он начинает делать? Это детская позиция. Он начинает искать того человека, который будет дополнять его эту установку. Какой это будет человек? Вот догадайтесь.
Знаешь,
какой?
Маленькая
Если
ремарка,
я плохой, а ты хороший.
Описываешь поведение, мне почему-то представляется микроскоп, где рассматриваешь вирусы, как они вот друг друга объединяются.
Ну, понимаешь, если бы мы этого молекулы... не делали, бы, тогда было бы странно, да. Что люди в ситуациях сложных приходили бы к другому человеку. Да.
Подходим. Для того, чтобы,
для того, чтобы он помог разобраться. Как-то разобраться. Потому что если это просто будет, знаете, как разговор в общем, житейский, то это уже зачем нужен психолог? Иди, пожалуйста, к подруге, да, или к другу. И это тоже будет
Иди
такая...
в кабак.
Да, ну, и это тоже вариант. Вот, поэтому если у человека...
А в кабаке Сережа?
Без Всё. Установок.
Без
и остановок.
Конечно.
Да.
Да. Так, ты задала
вопрос. Ну, давайте,
вопрос.
Я хочу немножко ваши
Давай,
мозги
расшевели,
да, расшевелить.
Ну, да,
если я минус, такого а вы же. Плюс, да. Это, а ты плюс, это детская позиция. Кого я буду искать, чтобы возложить на него? С какой установкой человека?
С таким же знаком минус?
Нет, я плюс, а ты минус. Mm. То есть он будет искать того,
кто
будет
убогого.
Говорить, что вы все плохие. Да, это очень интересная история, потому что... Что мне хотелось бы на эту тему сказать? Это обычно персонажи, которые постоянно другого упрекают. Я плюс, вы минус. Всегда вы какие-то не такие. Вы, значит, ты
Тебя упрекают, что-то... Тим, дома?
В смысле?
Ну что ты
кривой? Ты какой-то не такой.
Ты кривой? Неудачник?
На самом деле, да, потому что, ну, особенно, ну, например, я много чего не замечаю. Там какая-то тарелка, вот там вот что-то. И я получаю как, почему ты не замечаешь это?
Вот, вот эта транзакция из родительского «я», да, супруги, в детское «я» Тима. То есть, по сути, получается, да, что «я плюс, вы минус» — это родительский, ты минус. Это родительская позиция, которая должна говорить как правильно. И вот из этой позиции «я в порядке, а ты не в порядке» — такие люди катастрофически критичны. Они абсолютные рабы собственного порядка. Этот порядок только им ведом, но не дай бог, если партнер, тот, кто минус, не поддерживает этот порядок. Причем это порядок как домашний, так это эмоциональный порядок.
Это не моя жена.
Не, у Сереги беспорядок.
Но у такого человека, значит, и он с удовольствием постоянно, как бы вот, скажем так, добивается того, чтобы другой чувствовал себя каким-то не таким.
Ущербным.
Да. Но интересно.
Но это как-то подходит к грани унижения. Ну, чтобы не только чтобы он чувствовал
нет,
себя.
Нет, это не так,
это
уже игра.
Это может быть другого. И так. Но тут разделяется.
Не будет.
Он может быть. Нет, он может быть. Все зависит от того, какой он родитель. Да, если он такой добрый, контролирующий, такой доминантный родитель, то он будет обвинять. Будет там как критиковать, но жалеть. Вот. Если все-таки это жестокий персонаж, да, такого тиранического свойства, да, есть люди зависимые садистического плана, да, тогда они начинают унижать партнера. Ты минус, а я плюс, но не с позиции, что делаешь что-то правильно, а что ты вообще никто и ничто. Потому что такой человек, самая главная его задача — это максимально снизить самооценку партнера. Потому что
рядом с ним
если
находится.
Партнера самооценка будет выше, то он постепенно будет как бы обретать независимость, это а значит, эти отношения. Да, это очень сложная история, потому что, в принципе, все созависимые, эта история такая, если метафорично, такие паукообразные. Почему? Потому что больше всего на свете такой человек боится быть одному. Потому что тот же самый, да, мы говорим, тиранического характера, как он формируется? На самом деле не потому что, вы знаете, он встал с утра, да, будучи в трехлетнем возрасте, подошел... там,
и захотел
не знаю, к телевизору, да, телевизору там, переключил канал и увидел какой-то там образ типа Сталина какого-то агрессора, да, и решил, что он будет ни в коем случае. Такой человек формируется, потому что ему дома говорят, ты никто и ничто, ты будешь делать то, что я скажу, ты не имеешь права испытывать собственные эмоции, только те, которые мы принимаем. Не смей плакать, там, не смей делать то-то. И такой ребенок растет, он фактически должен либо превратиться в заискивающего персонажа, да, это отдельная история, тоже, если успеем, мы об этом скажем, либо превратиться в тирана, чтобы не быть абсолютно подавленным. Поэтому эта история, когда в родительской семье мальчик, например, видит, что мама тираническая и подавляла отца, а в своей семье он становится таким, потому что он боится вот, и не может выстраивать равные отношения с женщиной, потому что он безумно боится вот этого образа матери. И он становится тираном.
А нужны ли вообще равные отношения между мужчиной и женщиной?
Равные мы имеем в виду равные не с позиции супружеско-ролевого распределения.
Нет, ну вообще.
Но мне кажется, что равные отношения, вот я в что вкладываю, это отношения, когда оба партнера находятся могут способны находиться на одной дистанции друг с другом. То есть мне с тобой хорошо, но и без тебя я проживу. И, то есть вот эта история, когда два свободных человека...
Ты феминистка?
Нет. Это когда два свободных человека друг с другом находятся не потому, что они боятся одиночества и любой ценой эти отношения сохранить, а потому что они партнера воспринимают как уникального. Вот если я свободна внутренне, я с тобой, потому что ты уникален. А если я внутренне не свободна, я с тобой, чтобы не быть одной. Эрих Фромм говорил, что настоящая любовь отличается от невротической, от дефицитарной, так, что ты мне нужен, потому что я тебя люблю. Это настоящая зрелая любовь. А я люблю тебя, потому что ты мне нужен, это совсем не зрелая, это любовь-зависимость.
Еще раз повторить, но чтобы мы правильно формулировали эти фразы. Да.
Закажет
ты мне такой. Нужен, потому что я тебя люблю. То есть сначала мы выбираем человека.
Так правильно, люблю.
Что я могу сам, в принципе,
да,
но я хочу быть.
Да, ты особенный, Тим, точно. Да. Ты особенный. И совершенно другая концепция, когда... Я люблю тебя, потому что ты мне нужен. Как часто ко мне приходят люди, которые 20 лет прожили в браке, а потом возникает семейный кризис, потому что брачность, основной мотив вступления в брак был не потому, что партнер уникален. Ты спишь?
Нет, я просто...
Он запоминает фразу никак.
А я, кстати,
пытаюсь понять, как алкоголик должен правильно обращаться к бутылке. Ты мне нужна, потому что я тебя люблю. Водка.
Ты мне нужна, потому что... Это одна история. А я люблю тебя, потому что ты мне нужна, это алкоголизм. А ты нужна мне, потому что я тебя люблю, это пьянство бытовое. То есть, понятно, да? Вот, хорошо. На самом деле, эти схемки, они сложные. Я их сфотографировала, сегодня писала, сидела перед вами, и выложила у себя на страничке. И, может быть, вы тоже выложите у себя, потому что очень сложная тема просто. Хорошо. Вот, итак... Итак, продолжаем?
Конечно. Да.
Дело в том, что вот эти истории про этих зависимых людей, особенность в чем заключается? Что им же тяжело друг с другом. Они сливаются со своими установками в абсолютно единое «мы». И вот эта неудовлетворенность остается, как будто бы ты поглощен другим. И вот это желание обрести свое личное пространство, оно очень сохраняется. И тогда такие люди начинают на стороне искать еще отношения. Для того, чтобы укрепиться, во-первых, почувствовать себя в этих отношениях безопаснее. И очень часто для того, чтобы не взрослеть, для того, чтобы не брать ответственность за свою жизнь на себя, для того, чтобы что-то не пересматривать, потому что выход из таких отношений непростой и не быстрый. Это такое эмоциональное рабство, по сути. Они благополучно, так замечательно привлекают третьих лиц. И тогда образуется такой интересный... это может быть любовники, а могут быть чаще всего нет. Это люди, которые обречены вовлекаться в эти отношения для того, чтобы как бы компенсировать очень многое. Кто в первую очередь? Родители. То есть родители партнеров. Не только, это могут быть друзья и подруги. То есть это так называемый драматический треугольник. Вот я драматический треугольник.
Некий спектакль уже разыгрывается.
По сути, бесконечный, постоянный спектакль, в котором роли меняются, но суть остается прежняя. Все время образуются коалиции. То есть треугольник — это сложная такая конструкция, да? Все время образуются коалиции, и эти все установки у людей входят в некое взаимодействие. Например, если мы говорим про треугольник драматизма, драматический треугольник или треугольник страданий, по-разному можно называть, треугольник Карпмана.
Треугольник страданий.
Значит, три точки. Преследователь с установкой «я плюс, другие минус». Понятно, я немножко об этом уже чуть-чуть коснулась. Жертва, я минус, другие плюс. То есть или другой, или другие. Это жертва. И третий — это спаситель или спасатель, кто как называет. Я плюс тоже, другие минус. И получается, что вот преследователь, у него основной такой смысл того, как он живет, это я в порядке, другие не в порядке. И он, по сути, большие имеют проблемы с тем, чтобы устанавливать долгосрочные отношения. В паре он все время критикует, он все время подмечает недостатки, он все время хочет сказать, что с тобой что-то не так. Жертва, как мы уже говорили, у него основной посыл: я не в порядке, а ты в порядке. Я ничего не могу. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я без тебя пропаду. А кто будет партнером?
Это, как правило, женская роль.
Нет, нет, абсолютно. Алкоголик — это то же самое. Я не могу с тобой развестись, потому что если ты от меня уйдешь, я сопьюсь. Вот как это такая игра ярко выражена. Или я ничего не могу заработать, да, я никчемный, но если ты уйдешь, то что со мной будет? То есть по-разному. Они подбирают себе партнеров какого порядка? Либо преследователей, которые будут их тюкать и на этом фоне будут возвеличиваться, потому что, ну вот он такой плохой, а я-то хорошая. То есть преследователь, получая такого инфантильного партнера жертву, по сути завышает свою самооценку. Ничего не завышает, но у него иллюзия такая. Но третий человек.
Он кто?
Иногда он может быть третьим, иногда как бы внутри треугольника меняют. Даже двое могут образовывать треугольник. Но
двое могут образовывать треугольник.
Да,
а вот это уже, Анетта, отличная точка перед новостями спорта, друзья мои. Итак,
а вы когда-нибудь были
Анетта
в треугольнике,
Орлова-Лобачевская. Сергей треугольник образуют двое.
Сергей Кот-Баня.
Треугольник Орловой.
Да, друзья мои, итак, Анетта Орлова, кандидат социологических наук, психолог, писатель, умница. Сегодня мы говорим о зависимых отношениях, об зависимости друг от друга в отношениях. Если у вас есть вопросы, 5533 со словом «Маяк» смски, расскажите нам свою историю, после новостей вернемся.
Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия?
Леднева.
А вам, Леднева, между прочим, не мешает снять шляпку.
Как вы с женщиной разговариваете.
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Да, друзья мои, сегодня в нашей рубрике «Женщина. Руководство по эксплуатации», ну, как всегда, Анетта Орлова, понятное дело, кандидат социологических наук, психолог.
Теперь еще и кандидат математических наук.
Да.
Это не математика, это психология.
Да, но я просто проиллюстрирую. Вот представляете себе, ну вот женщину, она, например, пошла, проконсультировалась с Анеттой, приходит домой и разъясняет мужчине, что а у нас-то с тобой, дорогой, у нас вдвоем с тобой образовался треугольник. И что вот в этом случае, мне кажется, мужчина просто обречен сунуть в нос. Да ты что?
Вот, какой треугольник?
Какой треугольник, да. Но мы люди тонкой душевной можно. Организации. Тонкой.
Особенно Сергей.
Мы будем разбираться до последнего, чтобы уверовать в истину. Вот, правильно? Вот. И, Анеточка, душа моя, проясни, пожалуйста, про треугольник
иногда,
из двоих.
Да,
это как?
Это иногда бывает так, что периодически роли меняются. То есть То есть сегодня я жертва, да, а ты преследователь. А завтра я вошла в другое состояние, свое такое родительское состояние из детского, потому что у каждого из нас ведь три ипостаси: родитель, взрослый и ребенок. И что такое тот же жертва? Это детская позиция.
А кем проще быть? Легче.
Ой, это очень интересный аспект и очень как бы сложный. Вообще качественно быть взрослым. Что такое ребенок? Ребенок — это мир эгоизма, это мир желаний. Главный глагол, который используют такие люди, это глагол «хочу». Это основное, чему его жить, как бы, ну, скажем так, как он ориентируется в жизни, при этом он боится. То есть он боится, потому что боится, что его потребности не будут удовлетворены. То есть это категорически детская позиция. В этой позиции очень много бессилия, в принципе. Вот. Позиция родителя — это позиция норм, правил, определенных таких моральных ценностей и убеждений. То есть, по сути, родитель дан для того, чтобы подавлять во многом вот эту мятежность ребенка и кормить, то есть и заботиться об этом ребенке. Но все-таки эти позиции, они, безусловно, нам нужны, потому что если мы говорим про отношения супружеские, то, конечно, очень важно, чтобы все эти роли, они как бы в одном человеке были представлены, все эти ипостаси, так называемое состояние эго-состояние. Потому что сегодня, если я хочу, чтобы у меня были полноценные отношения, то в одной ситуации я буду в роли ребенка, потому что это как-то украшает отношения. В другой ситуации, когда на мне глобальная ответственность, то я буду входить в роль родителя. Но все-таки очень важно, чтобы взрослый-взрослый было общение. То есть взрослый — это тот, кто связывает, кто проверяет на прочность установки родителей и может от чего-то отказаться. своего собственного внутреннего родителя. Знаете, как проявляется родитель у нас?
Ну-ка.
Знаете, как много людей приходит, которые сами того не понимая, вот у них есть такое внутреннее ощущение. Они за что не берутся, ничего не получается. И они как будто бы замораживаются. Они замораживаются, и есть потенциал, есть возможности. Они его вроде бы как чувствуют бессознательно, но не могут применить. Например, двигаются в разных направлениях, но найти себя не могут. То есть там учусь, ничего не получается, результата нет. Или, например, много-много-много партнеров, а замуж выйти не получается. И вот такой какой-то разбросанность, какая-то некая разбросанность, которая мешает жить. Ага. Либо... какое дело не возьмется, а тот результат, который вроде бы должен был бы ему принадлежать, кто-то в итоге кого-то хвалит. И когда начинаешь работать, оказывается, что существует такой очень мощный, очень подавляющий, очень доминантный вот у таких людей внутри внутренний такой голос. Это не шизофрения, то есть это не те голоса. Угу. Вот именно внутренний голос,
голос
который...
Мамы?
Да, это, он может быть... разный, то есть он может принадлежать разным людям. Это может быть, если мама была доминантная, сверхтребовательная, которая все время говорила «надо, надо, надо», то это будет голос мамы.
А что он говорит-то им? Взрослым людям.
Ты должен быть лучше всех. Ты должен быть таким, как я хотела, чтобы ты был. Ты самый-самый. Или все, или ничего, никаких полумер. И тогда такой человек либо достигает совершенно нереальных высот, если сила его личности позволяет опираться. И если мать была сверхтребовательная, доброжелательная, это одна история. То есть такой строгий голос, но добрый голос. А иногда бывает, что строгий уничижающий голос, когда была сверхтребовательная мать, но не потому, что она любила, а потому, что она уклонялась, она отторгала ребенка, она его избегала, потому что она его не так сильно любила. Например, она была поглощена в своих новых отношениях, а ребенок мешал. И тогда ее требования были связаны не с тем, что она хотела бы, чтобы из него что-то получилось, а это был единственный способ, как бы от этого ребенка отдаляться, то есть все время что-то требовать. И ребенок для того, чтобы не получать вот эти сверхтребования, все время как бы пытался отстраниться. И тогда этот голос может быть: у тебя ничего не получится, да что из тебя выйдет, да кто тебя возьмет замуж, да ты посмотри на себя, какой у тебя характер.
А мне бабушка всегда говорила: вырастешь, Сережа, дочку генеральскую тебе найдем.
Вот это хорошая
нашли?
История.
Не, пока ищут.
Ну, дело в том, что это мы можем уже предположить, что когда, если мы говорим про бабушку, потому что она второй раз прозвучала.
Зять генеральский был бы, Серега, а? Ходил бы в лампасах.
Не отвлекаемся, не отвлекаемся.
То, что два раза прозвучала бабушка, да, вот можно предполагать, что она является авторитетом. И, скорее всего, как раз у Сережи внутренним голосом, тем самым голосом, который его поддерживает, может быть, опекает, может быть, иногда корректирует, может быть, голос бабушки. И тогда мы можем предполагать, что в общении с женщиной у Сережи будет очень важная составляющая, это ее культурный уровень. То есть для него будет культурный уровень, потому что бабушка закладывала. В то время генеральская дочка, это была некая преемственность.
Да, это шик.
Это была преемственность, это были традиции. Поэтому вот этот голос бабушки во многом, да, может сейчас формировать у тебя избирательность.
Аннет, я так вот можно сделать объявление?
Да, про без установок и без остановок в баре.
Дочь генерала. Ищу дочь генерала.
Да.
Вот и все.
Какого возраста?
Любого. Любого.
Генерал-то, это же не просто.
Вечное пространство, да.
Да, да.
Ну, чтобы человек хороший был.
Да.
Да. Аннетта. Хорошо. Вот есть внутренний голос, да. В отношениях это как?
На черной Волге бы ездил, а? На работу.
Как человек проявляется в отношениях, вот тот, который...
Мы это говорили не совсем про отношения, мы говорили про позицию. Это детская позиция, да? Родительская позиция. Кто любит залезать всегда в родительскую позицию? Кто страшно боится той детской? У кого были доминантные родители такие жесткие, и он все время цепляется. Так вот, люди в родительской позиции часто могут быть либо преследователями, то есть тот, кто гнобит, либо втягиваться в коалиции и втягиваться в общение с жертвой в роли спасателя. Что это такое? Это значит, что человек, опять же, себя комфортно чувствует только тогда, особенно это часто бывает, если вот такой склад у человека-мученика, то есть все для других, ничего для себя. Вот помните, мы говорили, что такой человек растет с установкой, что меня должны любить за что-то, я должен все сделать лучше других, и тогда меня оценят. Такой человек становится спасателем. Он вокруг себя, опять же, собирает кого? Жертвенных агнцев. То есть каких-то всех не таких и никаких. И что он делает? Особенность. Он предлагает...
Как Стас Михайлов. Все для тебя. Рассвет и закат. Для тебя.
Стас, прекрати.
То есть
он... Моря и океаны,
да что ж такое, для тебя.
Она сейчас пройдет.
Цветочные поляны.
Мне нравится.
Мама это
пела.
Кабак бы сейчас в Липецк.
Вы знаете, как посмотреть? На самом деле мы сейчас как бы вот такой теоретический блок, который как бы, ну, он достаточно зануден, пусть он очень важен.
Очень много вопросов.
Да, очень много вопросов. Он зануден, но очень важен. Мы как бы его чередуем с прекрасным голосом Рустама, потому что он вводит практически всех в трансовое состояние. То есть нужно еще попеть.
Кроме Сергея.
Не надо петь больше. Все,
ты
спасибо.
Просто слишком большой рационал. Ты просто что-то услышал, голос бабушки, который тебе говорит, слушай Анетту, пока нет, она тут.
Все ошпаривает, микробы кругом.
Да, вот. И вот эти схемы, так вот спасатель. Про
бабуля боевая, кстати, она могла хату выбить в горосполкоме.
Вот, видите, бабушка обладала авторитетом. Поэтому мы можем предполагать.
Бабушка в законе.
Да. А что? Я, например, вот я обожаю своих бабушек. Вот, и мне кажется, что если человек уважает своих предков, если он любит, я отдельно.
У меня такая же была. Стояла под дверью.
Не завидуй, Рустам. Вы знаете,
надо перемазывать.
Я целый тренинг на эту тему написала. Что если ты.
Рустик кричала: выходи!
Тихо.
Она, сейчас, она бубновая дама, испортит всю жизнь тебе, выходи, прошу тебя.
Это воспоминание.
Это просто продолжается транс, но уже собственный. Да-да. То есть уже не для слушателя, а для самого
да-да-да.
Себя. Да.
Очищение идет.
Вот. А вы знаете,
на пол он потекло.
Гадала на картах.
Ну, тихо, Анет, да.
Вы знаете, мне очень важно сказать следующее, что несмотря на то, что мы как бы говорим, да, откуда и как, с какими родительскими посылами, к чему мы приходим, в первую очередь, мне бы хотелось, чтобы наши слушатели не формировали вот этих негативных жертвенных установок по отношению к родителям сейчас, либо преследовательских установок, которые будут выглядеть так. Вот так все из-за моих родителей, вот так все из-за них. Ни в коем случае. Все это передается из поколения в поколение. Человек может достичь своего максимума, может достичь того, что он хочет реализовать свой потенциал, только если он примет то, что было за ним, то есть его предков, из поколения в поколение. Только с благодарностью можно прийти к благополучию. Отвергая свой род, какой бы он ни был, как пьющий отец, неважно, абсолютно сверхтребовательная, уклоняющаяся, холодная мать, не имеет значения. Прожить, пережить, отпустить, по сути, это значит начать писать новую историю в своем роде, а не тащить их программы. Дальше.
Анна, ты упомянула тренинги.
Да. Я написала тренинг целый про отношения с родителями, да, и как их пережить, какие установки откуда идут, и как с ними справиться. И отдельный, вот если мы говорим про созависимости, у меня отдельный тренинг есть именно для повышения самооценки. То есть вот я 13 февраля буду вести. Повышение самооценки — это верный способ. Повышение самооценки — это верный способ снизить зависимость от другого человека. Потому что если... Что такое зависимость? Это я боюсь быть один. Я боюсь встретиться с самим собой. Когда у меня повышается самооценка, я меньше завишу от мнения других. Я меньше завишу от того, что про меня кто скажет. И в конце концов, я меньше завишу от тебя, от твоей оценки меня. Тогда человек становится больше, он становится полноценнее. Я хочу сказать... То адекватная самооценка — это ни в коем случае не переоценивание себя. Это не высокомерие. Когда мы видим этих высокомерных людей, таких надутых, вот, которые идут, и по их виду видно, что просто буквально он одаривает всех своим присутствием, это не про высокую самооценку. Это про то, что внутри вот есть этот ребенок, который боится отвержения, и позиция такого человека — это либо не входить со всеми в контакт в равный, потому что в равном контакте я быть не могу, и я только с этой позиции отвержения и высокомерия могу отстоять себя. Это грустная история, потому что такой человек, ему очень тяжело. Ему нужно восхищение многих, подтверждение, что он значим, но внутри него удовлетворенности нет.
Может, его выпороть просто?
Ну, это тоже вариант. Но обычно они, обычно такие личности набирают как можно больше социальных заслуг, они выстраивают определенные такие схемы и системы, например, чтобы работать в них и чувствовать себя защищенно. У них может быть множество подчиненных, и эти подчиненные будут постоянно испытывать вот это их преследование этого человека, а потом его спасательство, потому что он сегодня наказал, а завтра он миловал. Вот я хотела бы про третью точку этого треугольника, про спасателя еще чуть-чуть рассказать. Спасатель — это тот, кто предлагает помощь, даже если его не просят. То есть вот он заведомо, да, то есть ничего не, но он уже предлагает помощь. Спасатель — это тот, который, если рядом кому-то плохо, у него возникает внутреннее чувство вины. Потому что когда он был маленький, он был постоянно, на него было возложено много ответственности, и он отвечал за все то, что происходит вокруг.
В МЧС.
А ты знаешь,
да,
Анетта?
Они идут очень часто в МЧС, потому что вообще, когда мы говорим про силовые структуры, Анетта, туда часто идут люди с разными
программами.
А
ведь он так и не раскаялся за бубновую.
Клара, ужасная встреча.
Откуда вы явились?
Я прибыл издалека.
После 6 месяцев отсутствия?
Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса.
Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, итак, с Анеттой Орловой мы сегодня обсуждаем тему зависимости в отношениях. Когда без человека плохо, есть ощущение пустоты, и с ним тоже плохо. Да, друзья мои, есть, наверное, вопросы.
Есть.
У Анетты есть возможность ответить на них. Давайте послушаем.
Давайте. Москва, Анетта, доброе утро. Скажите, пожалуйста, когда моя жена начинает меня тюкать, то я ухожу из дома на несколько дней. В принципе, это работает. Правильно ли это?
С рюкзаком.
Красиво. Дело в том, мы сейчас тогда сразу же переходим к 4 типам такого поведения зависимых людей, которые чувствуют, что они зависимы. Опять же, формируется это поведение глубоко в детстве. Эту классификацию придумала Вирджиния Сатир. Кому интересно. Так называемые типы коммуникативного поведения патологические, которые усваиваются ребенком приблизительно до 5-6 лет, которые он потом несет по жизни. Да? И первый тип — это тип заискивающий. То есть основное такое сообщение, которое человек такой как бы вокруг себя распространяет, это «я совсем согласен». Это человек без условий, который сразу же не может говорить «нет», потому что, в принципе, у него никогда не было права говорить «нет». Внутри него есть такая установка, что «я никакой», «я никто», там могут быть разного рода «я ничтожество» и все там разного формата. Вот, тело его выражает такое, если посмотреть на его тело, то это будет «я беспомощен», такие вялые опущенные плечи, такие руки. То есть вот он не чувствует себя
плечи,
в силе. Вызывает чувство вины к себе. То есть вот это важно. Когда такой человек рядом, у окружающих может вызывать чувство вины.
Хочется и самое, убить его,
и
да?
И самое главное, что он ожидает от других, это проявление жалости к себе.
Да.
Но у него есть и ресурс. Такой человек с таким поведением, он очень чуткий. Он по буквально микромимическим, пантомимическим изменениям, он уже знает, какое настроение у другого человека. Чаще всего такие люди, опять же, они формируются в тех семьях, где главным условием было чье-то настроение. Когда родители реагировали на одно и то же, совершенно непредсказуемо. И единственный способ был, который был, это вот все время вот подстраиваться под настроение этого человека, который над тобой нависает, и выжить рядом с ним. Uh-huh. Второй, значит, такой типаж, который... который второй типаж этого патологического поведения, это как раз ответ на того, на то сообщение, которое тебе прислали. Это так называемый отстраненный. Да, это такой так называемый отстраненный избегающий. То есть такой человек.
Странники.
Да, он боится, он настолько боится того, что он будет поглощен, что как только он, то есть, когда было много проблем, он всегда пытался отойти и избегать. Он я не здесь, это не мое место. То есть его главное сообщение — это не мое место. Как только начинается какая-то разборка, особенно если в детстве кто-то громко кричал, когда был шум, такой человек не выдерживает любых шумовых эффектов. И если какой-то ссоре, да, жанр семейной ссоры, децибелы повышаются, вместо того, чтобы на истерическое поведение партнера, он сразу избеганием
вместо
начинает
отвечать. Вместо того, чтобы выстрелить, он ушел.
Нет.
Здесь
очень важный момент. Подождите. Дело в том, что очень часто избегающие начинают критиковать второго партнера в том, что он преследователь, что он обвинитель, и что он такой монстр, и он постоянно в истерике. Это очень сложный аспект. В каждом случае надо смотреть отдельно отношения, потому что частенько бывает так, что он даже на малейшее обращение к нему, будучи уже тяжело травмированным когда-то, реагирует избеганием. И тогда у партнера, когда ему нужно обратиться, все время возникает как будто бы стена. И тогда у партнера начинает повышаться это вот ощущение бессилия, отсутствия контакта, и он начинает еще больше это внимание требовать. И в какой-то момент это разворачивается в такой вот замкнутый круг, и надо попробовать развернуться. То есть это ваш способ жить, избегать проблем, избегать каких-то сложностей, избегать разговоров, избегать ответственности. И вы уходите, как бы ваш жизненный ландшафт строится по мере того, что я удаляюсь.
Какой совет-то? Уйди навсегда?
Нет. Вот когда ты хочешь это сделать, развернуться и подумать, что я буду смотреть на эту ситуацию не с позиции внутри. Вот я беру и ухожу, и вижу только туннельно вот свой уход. А я буду как бы в позицию наблюдателя. И с позиции наблюдателя посмотрю, почему этот человек хочет уйти. Может быть, есть что-то, 5%, что мы можем взять от того, что происходит. Пытаться с позиции наблюдателя посмотреть, эффект уменьшается, и все-таки постараться...
О, я ушел.
Да.
Давайте еще вопрос.
Вопрос очень интересный. Санкт-Петербург, скажите, а когда молодой человек запрещает носить одежду, которая нравится тебе, юбки, намек на вырез, разрез, купальники открытые, который не поддерживает истинный интерес своей женщины, смеется над тем, чем ей действительно хочется заниматься, всегда знает, куда ей пойти, что для
нее
лучше.
Отвечу, что
и она это все принимает, потому что любит его, но мечты и желания все время подавляет в себе. Что делать? Запрещает общаться с другими молодыми людьми, но сам себе позволяет флиртовать. И если женщина его так поступит, это конец света для него. Запрещает ему общаться с другими.
Ответ готов.
Давайте ответ отвечу.
Мы
сразу
состоим в браке, есть будущее.
Зато запрещают долгие смс.
Значит, это такие псевдосимбиотические отношения. То есть, по сути дела, надо говорить, что такой тиран, потому что мы говорим о моральной тирании. Такой тиран, самое главное, он готов, кстати говоря, содержать, он готов давать деньги, он готов как-то там проявлять некую заботу. Он не готов делать главное, он не готов дать человеку никакую свободу, конечно. Потому что его задача — абсолютное поглощение. Вот, когда только два человека встречаются, уже на том этапе формируется некое ролевое взаимодействие. Когда только-только такой человек лезет в телефон и пытается проверить твой телефон, когда только-только он спрашивает пароль, когда только-только он говорит: откажись от всех подруг. И это делают не только мужчины, но и женщины. Уже нужно понимать, что этот человек оккупирует твою территорию. Почему он это делает? Потому что
оккупант.
У него много тревоги, потому что он стремится подавить, потому что он кто угодно может быть.
Что делать? Бежать от такого, правильно? Бежать.
Так она, это все слова. Она написала, но бежать от такого человека не так-то просто, потому что взамен всего этого она что-то получает. Он снижает ее самооценку по всем фронтам, он лишает ее возможности двигаться, то есть она фактически парализована, она замораживается в этом состоянии.
Ну, дает суточное.
И
оплачивает белье.
Только вот так. Ага.
Понятно.
И еще один очень интересный вопрос из Самары от Марии. Подскажите, пожалуйста, что же делать в таких отношениях, когда мужчина считает себя плюсом и вечно правым? У него априори все неправы. Я себя минусом не считаю и отношусь к нему как к равному. Но с его стороны постоянная критика и обвинение в глупости. Что делать? Рвать такие отношения? Спасибо большое.
Я вообще против того, чтобы рвать отношения, потому что есть отношения, которые имеют смысл прерывать. И мы, как всегда, семейные психологи, они заточены по то, чтобы все-таки разрешать семейный кризис, да, а не всегда только-только сугубо сохранять брак. Семейный кризис, он может быть разрешен по-разному. Но все-таки, конечно, хотелось бы отношения сохранять. Здесь надо разбираться, потому что это в вашем понимании, что вы всегда, он всегда только считает, что во всем виноваты вы. Надо понять, почему так. Да, что
может
происходит?
Может быть, действительно виноваты вы?
Нет, не в этом дело. Может быть, просто он настолько зациклен на собственной идеальности, такой перфекционист, что он не только к вам, но и к себе предъявляет такое огромное количество требований, у него негативное мышление, у него там черно-белое мышление, он катастрофицирует любые события, то есть если на рубль произошло, ему кажется, что на 100, он пытается контролировать все пространство, и в этом пространстве все равно что-то всегда ему не нравится. То есть это проблема его перфекционизма, его депрессивного мышления. Если он захочет что-то изменить, а вы будете его поддерживать, давать ему чувство любви, заботы, поддержки, то работа с ним может привести к тому, что он изменится, потому что этот самый человек задыхается в ловушке собственных ожиданий. Ему самому тяжело, и вероятность, что у такого человека, перфекциониста, к 40 годам будут панические атаки, тревожные расстройства, очень высока.
Аннет, скажи, пожалуйста, а что тебе снится? Вот ты все это знаешь?
А мне хорошо.
Что тебе снится?
Мне что снится?
А
мне хорошо.
Один вопрос. Зачем он поет?
Над Москвой.
А мне нравится. Он теперь гипнотизирует меня.
А давайте вы выйдете и будете гипнотизировать друг друга. В кулуарах. Да. Значит, Анетта Орлова, кандидат социологических наук, писатель, психолог, математик. Анетта, любим тебя. Спасибо тебе огромное. Да, и до новых встреч. Ребят, вам хорошего дня, хорошего вечера. Пока, до завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.